Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Как всегда, в это время по четвергам мы с вами читаем книги Ветхого Завета. И сегодня, как я и обещала, мы продолжаем изучать вторую главу четвертой книги Царств Ветхого Завета. Вместе со мной в студии находится преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Итак, давайте я кратко напомню, что в прошлый раз мы начали разговор про эпизод вознесения пророка Ильи. Это вот как раз вся глава, вторая глава четвертой книги Царств. Целиком она посвящена этому эпизоду. Мы поговорили про сами события, когда, напомню, пророк Илья вместе со своим учеником Елисеем, которого он сам помазал по указанию Господа, он обходит несколько городов, подходит к Иордану, где Иордан перед ними расступается. Елисей при этом повсюду идет за своим учителем, хотя тот несколько раз просит его отступиться. И потом идет эпизод с вознесением пророка Ильи, перед которым его ученик Елисей просит дать ему в два раза больше сил, и, как мы знаем, пророк Елисей их получает. Также мы сказали о том, что вот этот вот весь эпизод, вся эта глава у толкователей всегда вызывает массу вопросов, есть много непонимания в ней. Например, почему Илья сразу не пришел на нужное место, зачем надо было по нескольким городам проходить. Почему все пророки, независимо друг от друга, знали о том, что пророка Илью вознесет Господь на небо, и всякий раз, когда они говорили об этом Елисею, он говорил им: молчите, ничего мне не говорите. Ну и еще ряд других вопросов, на них мы сегодня постараемся ответить, вот давайте разбираться. Для начала предлагаю ответить на вопрос, что же все-таки самое важное в этой главе, где та самая отправная точка, с чего начать?
В этой истории самое важное, это правильно определить контекст. И здесь, в этой истории, есть две стороны. Значит, первая сторона – заканчивается служение Ильи, и из этого, из этой концовки мы нечто понимаем о том, какой масштаб имело его служение. Вот это все передвижение по этим географическим пунктам, оно не случайное. Вот сейчас мы об этом скажем. Здесь совершенно определенное послание заложено человеку, который читает. То есть мы нечто понимаем, насколько велик Илья. Это первый момент. Вот для этого нужен этот рассказ. А вторая цель рассказа. Читатель должен понять, что дело Ильи призван завершить Елисей, это его преемник, и он достоин это совершить. И мы это понимаем из этих диалогов на самом деле, потому что в них заложен момент испытания. Здесь просто идет испытание, причем по целому ряду параметров, по целому ряду пунктов, которые, так сказать, по которым Елисей проходит вступительный экзамен. Ну, не вступительный экзамен, а, скажем, тест на профпригодность, после чего ему и дается эта сила. Вот. Поэтому все эти диалоги крайне важны. Давайте сначала разбираться с Ильей. Значит, что тут происходит? Господь решил вознести в вихре Илью, и после этого Илья, это же вот он пророк, он же движим Духом Святым, вот Господь ему открывает: иди туда, иди сюда и так далее. И вот он, смотрите, обратите внимание, какой интересный маршрут. Он был в Галгале, потом пошел в Вифиль, потом пришел на Иерихон, в город Иерихон, потом перешел через Иордан, и только там его вознесли. Это есть некая, конечно, отсылка к разным библейским событиям. Первая отсылка, самая основная, это, конечно, завоевание земли обетованной. Потому что когда, смотрите, что было, когда Иисус Навин пришел завоевывать землю обетованную? Значит, с чего там началось-то? Все началось со смерти Моисея.
Угу.
Моисей пришел, он не вошел в землю обетованную, а он умер
на границе,
на безвестном месте. Так вот, смотрите, куда они выходят-то? Они выходят именно туда, в ту местность, где умер Моисей.
Угу. Это первая точка.
Это первая точка, о которой мы нечто понимаем. Вот эти две фигуры, Илья и Моисей, следовательно, становятся, они умирают в одном месте. Смерть их таинственна и непонятна. И поэтому традиция их соединяет вместе, не случайно. Мы их видим даже на горе Преображения, два боговица. Илья видел Бога на Синае, и Моисей видел Бога на Синае, понимаете? Вот, то есть это два великих чудотворца, два великих боговица. И здесь, конечно, эта история показывает, что эта фигура Ильи, вот это его вознесение, на том же самом месте расступается Иордан, понимаете? Это фигура того же масштаба, того же калибра, что и фигура Моисея. Что это означает? Действительно, это так. Потому что в чем состоит фигура, значение фигуры Ильи в этой библейской священной истории, почему он так чтится. Он не оставил никаких пророчеств, он не оставил никаких текстов, не оставил книги. Но в чем его роль? И почему он равен Моисею? Ну, не равен, но, так сказать, это сопсоположная фигура. Потому что Моисей на Синае получил откровение, и Израиль стал народом Божьим, и он его привел к земле обетованной. Вот что сделал Моисей. Но дальше Израиль пришел в эту землю и фактически все разрушил, деградировал, ушел в язычество. Так вот, Илья – это человек, который вернул Израиль к своему призванию. Он снова его сделал Божьим народом и снова вернул его к этому завету. Потому что он победил в этой страшной борьбе, в которой решался вопрос будущего Израиля. Либо он будет Божьим народом, либо он не будет. И Илья здесь был главным борцом, главный деятель, который спас и, так сказать, сохранил вот эту религию Яхве. Понимаете? Вот это человек, который ее спас. Потому что при Иезавеле и Ахаве была реальная перспектива, что этой религии больше не будет. Евреи станут нормальными язычниками. И это тот человек, который равен Моисею в этом отношении. Это спаситель. Поэтому вот это его вознесение, оно подчеркивает, что Илья – это, так сказать, Господь, смерть его таинственна, Господь его берет как своего возничего, берет его в свое небесное воинство. И то есть это вознесение, прославление, принятие в самый ближайший круг, понимаете? Потому что на колеснице-то Господь едет, Яхве же едет, понимаете? Это он верный слуга, который равен Моисею по своему масштабу. Это первая мысль. И географически вот этот его маршрут, он только подчеркивает эту фигуру, вот это значение. Потому что Галгал, значит, потом евреи же, это они перешли через Иордан, Иордан расступился.
Угу.
Потом Иерихон. Почему Иерихон? Потому что в Иерихоне впервые была явлена вот эта божественная сила при разрушении стен. Это сила Божья была явлена и слава. А в Галгал пришли потом евреи, и там впервые обрезались. И принесли клятву о завете. Вот. То есть эти все Авифиль – это место, где Иаков был боговицем. Понимаете, и Бог заключил с ним завет. И, следовательно, Илья, который проходит по всем этим точкам, Господь его проводит, он есть тот человек, который обновляет завет. И благодаря которому происходит, эта земля снова становится Божьей. Эта земля снова возвращается, и народ снова возвращается ко Господу. Вот понятна эта мысль?
Угу.
То есть это рассказ совершенно такой концептуальный. Он читателю говорит о том, что Илья – это грандиозная фигура, который спас религию Израиля. Но у Моисея был преемник. Второй Моисей – это Иисус Навин, который завершает дело завоевания. Точно так же у Ильи дело не завершено, и должен быть второй Илья, который наследует его силу, наследует его служение, и это Елисей. И вот это вторая половина рассказа. Потому что Елисей наследует его силы, и мы видим, как он приступает, эти пророки признают его первенство, его власть, и он начинает вершить Божий суд, понимаете, над этим городом с источником, над этим Вифилем, с его там детьми, там, понимаете, это все он начинает вершить Божьи суды, приступает уже к своей непосредственной деятельности Елисей. Вот мы видим его в деле. А потом уже рассказ, как он влияет, завершает суд Божий, завершает спасение религии Израиля, завершает дело Ильи. Вот, понимаете, да? То есть это такой вот маленький диптих. Половинка говорит про Илью, а вторая говорит про Елисея. И внутри этого рассказа заложено испытание веры. И вообще испытание Елисея. Потому что Елисей, про Елисея мы ничего не знаем. Вот мы только видим, что Илья бросил на него эту милость, он никак себя еще не проявил. И вот эта история, она как раз говорит о том, что Елисей – это человек достойный.
То есть когда он три раза не отступает от своего учителя, мы как раз-таки видим, что он довольно упорен и готов идти, готов тоже терпеть какие-то лишения.
Вот. Вот тут самое важное – это понять, в чем же состоит испытание и как же устроены эти диалоги. Значит, смотрите, вот давайте. Получается, пришло время Ильи оставить этот мир, но миссия его не завершена, поэтому должен быть его преемник. У Ильи много учеников, целый круг учеников. Но кто из них, мы не знаем. Бог знает, но мы этого не знаем. Этого не знает никто. И сам Илья, он как бы не делает никаких предпочтений. Он не говорит, он не выбирает. Вот ты, Елисей, или еще кто-то, и давай я тебя там помажу, там, или еще что-то, будешь моим преемником. Нет, все происходит по-другому. Происходит это так. Илья возносится и должен определиться его преемник. Вот мы это должны увидеть и понять. И поэтому Господь открывает вот эту информацию о том, что сейчас будет, вот это знание о вознесении Ильи, независимо всей группе вот, этой, вот этих пророков всей. Об этом знает Илья независимо, об этом знает Елисей, ему тоже открыто, и об этом знают пророки в Вифиле, об этом знают пророки в Иерихоне. Все ученики в курсе. Хотя они между собой даже не обсуждают это дело. Все как-то пац и проснулись. Как-то
сознанием.
Сознанием, что сейчас что-то будет, друзья мои, сейчас что-то будет, пророки. И здесь самое важное понять, что на самом деле ученики не понимают до конца сути происходящего. Потому что смотрите, чем закончилось-то. Ученики считали, что Господь в буре должен куда-то вознести Илью, но они-то как считают? В буре разыграется буря, Илья зачем-то там полетает, и потом что?
Вернется
очевидно, но куда-то его унесет, надо его поискать, понимаете?
Да.
Это же... То есть у Ильи, для Ильи это означает некое очень страшное и опасное событие. Это даже сейчас на самолете летишь. Страшновато. Ну.
А там на колеснице.
Нет, они про колесницу не знают. Буря, угу. Буря. То есть должна какая-то буря. И поэтому у всех напряжение, всем любопытно. И Илья, а Елисей это был человек, который от Ильи никогда не отступал. Это был его ближайший ученик. Угу. Он его как слуга, он был при нем постоянно. И Илья говорит ему, Господь мне открыл идти туда-то, вот идти в этот самый Вифиль. Даже не говорит повода, но останься здесь. Почему останься? Потому что это очень опасно. Потому что буря заберет меня, но кто будет рядом,
да.
Кто будет рядом, буря может, эти люди пострадают. Какое-то страшное явление будет. Господь замыслил, да? С Господом лучше не шутить. Он ему этих вещей не говорит, он просто говорит, останься. Но Елисей знает, что должно произойти нечто ужасное.
Что будет что-то страшное,
очень страшное,
катаклизм, какая-то в котором
буря,
он, возможно, и не выживет.
То есть буря, но он говорит, жив Господь и жива душа твоя, я клянусь, что я тебя не оставлю. Даже в этом странном и непонятном и страшном событии.
При угрозе смертельной опасности.
Да, да. Смотрите, он говорит, нет, я... Ну ладно, они идут в Вифиль. И потом в Вифиле все уже в курсе, что что-то должно произойти. И зачем к нему приходят эти сыны пророческие? И говорят, а ты знаешь, что сейчас будет? Потому что они видят, что Елисей идет с Ильей. И они его предупреждают. Они
предостерегают.
Предостерегают. Они говорят, ты вообще в курсе или нет, что сейчас будет? Сейчас тут по воздуху он будет летать. Сейчас вообще страсть какая, что начнется. А Елисей отвечает им немножко грубовато. Он говорит, я тоже в курсе, молчите, ничего мне больше не говорите. То есть он их заставляет замолчать. То есть они пытаются его уговорить.
Остаться.
Остаться и не подвергать свою жизнь такой опасности. А он говорит им, замолчите. Они приходят из Вифиля, потом ситуация повторяется. То есть вы понимаете, с Елисеем это происходит трижды. Трижды это... Ну, это, конечно, испытание. Петр трижды, помните, отрекся.
Да,
потом
да.
Трижды сказал, я люблю тебя, Господь. Да. Вот это трижды, троекратность, это знак, символ окончательности решения. То есть мы в этой ситуации видим Елисея, это испытание определенное, в котором что мы сразу понимаем про Елисея и всех учеников? Что все ученики, все знают одно и то же. Но мы знаем, что из всех учеников только Елисей обладает такой верностью Илье, таким мужеством, такой... так сказать, решимостью и смелостью, что он готов быть с Ильей в самых страшных обстоятельствах. Он не оставит его. Это первое, что мы узнаем. И когда это происходит трижды, это его осознанная позиция. Он будет со своим учителем, что бы ни происходило. То есть его верность и смелость отметили. Потом они выходят к Иордану, а 50 учеников других пророков, они следуют, ну, им-то интересно, конечно, это видеть, но они на почтительном расстоянии, там что-то сейчас будет, да.
Чтобы нас не зацепило,
да, они наблюдают за этим. Да, да.
Издалека.
И дальше вот идет этот символический шаг, который уподобляет Илью и Моисею, да, так сказать, он разводит Иордан, и они идут в то место, в ту местность, где умер Моисей. То есть это вот, да. И потом происходит испытание второе, потому что Илья ему говорит, ну что, проси, чего хочешь. То есть ты был мне верным учеником, ты проявил большое мужество, что ты вообще тут со мной тут был. Что чувствовал Илья, мы не знаем в этот момент, мне кажется, тоже.
Страх.
Тоже как-то так, да. Проси. И о чем же просит Илья?
О том, чтобы стать продолжателем дела.
Да, 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 это самая поразительная вещь. Он не просит о деньгах, он не просит о власти, он не просит о каких-то личных проблемах, вопросах и так далее. Он хочет только одного. Он видит, что дело не завершено, и он хочет его завершить. Для этого нужна ему сила. Это значит молодой человек, который живет делом Божьим. Вот второе, что мы видим.
При том, что он, так как был постоянно рядом с Ильей, он знает, что это за сложный путь,
да.
С какими сложностями, опасностями он сопряжен.
Да, остальные не просят этого, а этот просит себе такого пути. И мы видим, что это человек, несомненно, достойный. О чем он просит? Он говорит, вот давайте даже прочитаем. Он просит: «Проси, что сделать тебе, нежели я буду взят от тебя». «Сказал Елисей, дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне». Мы это воспринимаем так. Тут двоякое может быть истолкование. Либо пусть эта сила, которая на тебе, будет во мне. То есть у меня будет в два раза больше силы, чем у тебя. Можно так истолковать. Потому что действительно количество чудес. Вот у Ильи описано 7 чудес, у Елисея 14. Возможно. Но тут возможен другой смысл. Не менее вероятный. Дело в том, что у евреев был закон, согласно которому... Когда умирал отец, встал вопрос о наследнике, наследовании. Ну и кто будет главой рода, да? И вот первенец, старший сын, он получал 2/3 имения. И 1/3 делилась между всеми остальными. Так вот, здесь речь идет о том, что Илья уходит, но он оставляет своим ученикам, другим пророкам, вот этот пророческий дух. Так вот, Елисей просит, чтобы ему было в два раза больше дано, чем всем остальным. То есть он просит о том, чтобы чтобы продолжить его дело, вот, чтобы стать...
главным в доме.
Главным в доме и довершить ту миссию, которую... Понимаете, да, о чем тут он просит? Не о том, чтобы больше, чем у Ильи, а о том, чтобы... Как это вопрос наследства, только духовного наследства, духовного наследия. «Сделай меня своим преемником, чтобы я мог завершить, и дай мне эту силу». Вот. И потом происходит третье испытание. Он сказал: «Трудного ты просишь». То есть это не зависит от взаимоотношений Елисея и Ильи.
То есть не Илья будет давать ему эту силу, да, а силу эту ему будет давать Господь.
Да.
Если сочтет.
Нужным, да. Вот если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так, а если не увидишь, не будет. И когда они шли дорогой, разговаривали, вдруг явилась колесница огненная, и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илья в вихре на небо. Елисей же смотрел и воскликнул: отец мой, колесница Израиля и конница его». Вот это слова, в которых он выражает не только то, что он увидел колесницу и конницу, а в том, что сам Илья есть колесница Израиля. То есть это защита Израиля. Потом, когда будет умирать Елисей, его тоже так назовут – колесница Израиля и конница самого Елисея.
То есть это не история про то, что Елисей увидел Господа?
Да, это история про то, что он постиг служение Ильи, что благодаря его служению была защита веры. И вот он тоже становится такой же колесницей и конницей Израиля. «И не видел его боли, и схватил надежды свои, разодрал их на две части. Он скорбит о том, что больше учителя не будет с ним». И в этот момент он понял...
То есть раздирание одежды – это акт скорби.
Он понял, что больше учителя с ним не будет, потому что Господь взял его в свою дружину, в свою свиту, понимаете, так сказать, вознес его на небеса. Ему открылась суть служения Ильи и его вот это вознесение. Но дальше мы видим, что снова Елисей здесь... больше всех остальных, потому что остальные видели все то же самое. Они с другого берега Иордана увидели эту бурю, Ильи не стало, и они не увидели никаких колесниц, не увидели всего величия произошедшего. И дальше они, когда встречают Елисея, они говорят: надо найти Илью, надо найти Илью. А Елисей это знает. И снова мы здесь видим, что Елисей – это человек проницательный, обладающий особой восприимчивостью к откровению. Он способен видеть суть вещей. И по всем статьям Мария достоин.
Ну, получается, что так.
Достоин. Вот, чувствуете, это рассказ, в котором нам показывают по трем параметрам просто, что Елисей – человек достойнейший, чтобы наследовать служение Ильи и завершить его дело. Потому что он человек мужественный и верный, что он человек, который живет делом Божьим, просит не о корысти какой-то своей, не эгоистичной, который живет Божьим делом. И третье, мы видим, это человек восприимчивый. Он видит то, чего другие не способны постичь. Именно такой человек и нужен Богу. И поэтому Елисей получает его силы. И когда это происходит, он поднимает его милоть. Дальше смотрите, что он делает. Вообще дерзновение колоссальное. Он берет милоть, пошел назад, стал на берегу Иордана, взял эту милоть и ударил по воде. И сказал: где Господь, Бог Ильи, где Он? И Иордан расступается. Дал ли ты мне эту силу? Где ты, Боже? и Господь дает ему эту силу. И когда он переходит Иордан, увидели его сыны пророческие в Иерихоне издали и сказали: «Опочил дух Ильи на Елисея». Они пошли навстречу и поклонились ему до земли.
Ну, то есть какое-то физическое подтверждение перехода силы они увидели и...
Они подтверждают его, они признают его авторитет, что ты теперь у нас будешь за главного, но дальше вот мы видим между ними контраст, потому что они видят внешнюю сторону событий, а Елисей видит суть. И он говорит: не я ли вам говорил, что не надо искать пророка Илью, потому что Господь его все вознес. И с этого момента вот эти два эпизода про Иерихон и про детей вифильских, они говорят о том, что Елисей приступает к служению. Он выходит на служение и начинает вершить Божий суд. И давайте сейчас вот эти два маленькие эпизода, так сказать, быстренько как-то вот их...
Ну да, они тоже интересны и всего скорее символичны в своей сути.
Ну, они, да, то есть в них он начинает вершить Божий суд.
С одной стороны, понятно, что вот он начинает свое призвание, он начинает что-то делать.
И в чем же этот суд? В чем же этот суд? Вот давайте, эпизод первый.
С солью.
Да, с солью. Угу. Вторая глава, ну вот 18 стих.
Угу.
И возвратились к нему вот эти ученики.
Не нашли.
Но между тем, как он оставался в Иерихоне, и сказал им: не говорил ли я вам, не ходите. И сказали жители того города Елисею: вот, положение этого города хорошо, как видит господин мой, но вода нехороша и земля бесплодна. И сказал он: дайте мне новую чашу. Видите, ритуальный момент. Новая чаша, то есть которая для Божьей цели какой-то никем не использовалась. Положите туда соли. Дали ему. И вышел он к истоку воды и бросил туда соли. И сказал: так говорит Господь, я сделал воду сию здоровой, и не будет от нее впредь ни смерти, ни бесплодия. То есть земля будет родить.
То есть я наполнил вашу землю божественным присутствием.
Да. И вода стала снова здоровой до этого дня, по слову Елисея, которое он сказал. Вот что этот, в чем суть этого Божьего суда, который вершится через Елисея? Дело в том, это очень интересный эпизод, потому что что мы видим? Иерихон – это город нечестия. Древний город, но в нем жили хананеи. И когда, помните, вот, так сказать, когда евреи-то переходят через Иордан, и вот это вот Господь, так сказать, они там ходят вокруг этого города, чтобы город мог сдаться и, так сказать, покаяться там и так далее. И там за их нечестие, так сказать, Господь предает все заклятию. Население гибнет, и город стирается с лица земли. Все. Это знак-то. И после этого город проклинается, и ничто там не должно больше. Там все солью они засыпают для того, чтобы ничто не росло, ничего, потому что это символ нечестия хананеев. Таково вот суд Божий над этим городом. И потом, что рассказывается? Рассказывается о том, что когда уже царство разделилось, и Иеровоам, он организовал в Дане и Вифиле жертвенники Господу, разделив религию, чтобы, ну, мы об этом говорили, да, чтобы не ходили в Иерусалим поклоняться, это ни Богу не угодно. И в этот момент некий человек из Вифиля пришел и воссоздал Иерихон, принеся в жертву своего сына. То есть мы здесь видим, что благодаря Иеровоаму в народ пошло вот это нечестие, и вот это все язычество подняло голову, нечестие подняло голову, и возрождение Иерихона – это символ чего?
Ну, того, что Господь как бы снимает свое проклятие.
Нет, нет, это символ возрождения зла, это символ возрождения вот этих всех богопротивных сил. Господь ничего там с них не снимает. То есть это город, построенный на языческой жертве, сына там приносят в жертву. То есть, и это происходит в тот момент, когда грешит Израиль, грешат цари израильские. То есть это знак глубокого неблагополучия, которое происходит в этом обществе, понимаете? Вот, но и поэтому получается, сам по себе город нехорош, место нехорошо, место проклятое.
Все нехорошо.
Все нехорошо. Но появляется Елисей, и жители этого города, они приходят к нему и говорят: господин наш, вот мы тут живем, тут такая нездоровая вода, место-то хорошее. Они признают его пророком, они признают его Божий авторитет, и они признают Бога. О чем это говорит? Что даже если ты родился в самом неблагополучном месте, в самом неблагополучном семействе, в самом неблагополучном городе, в самом неблагополучном обществе, ты можешь покаяться, ты можешь измениться. Вот она, свобода человеческая. И суды Божьи поменяются точно так же. И что делает Елисей? Он берет эту соль, бросает в воду и исцеляет эту местность. Благодаря тому, что жители этого города изменились, и в них есть добрый импульс, значит, о них меняется Божий суд. И это происходит через Елисея. То есть для этого, ну, это обычный человек не сделает. Это все вот он прозорливец. Бог через Елисея совершает это дело. Вот это первый эпизод. Второй эпизод с детьми. Они приходят в Ифиль. Давайте прочитаем. Это стих 23. Три стиха. «И пошел он оттуда в Ифиль, и когда он шел дорогу, малые дети вышли из города и насмехались над ним, и говорили: иди, плешивый, иди, плешивый. Он оглянулся и увидел их, и проклял их именем Господним. И вышли две медведицы из леса, и растерзали из них 42 ребенка. Отсюда пошел он на гору Кармил, а оттуда возвратился в Самарию». Такой страшный эпизод. Я не буду заниматься вот этой вот нашей апологетикой, а почему дети, а как так Господь так жестоко поступил, как или Елисей мог там то-то, то-то. Это я не любитель, так сказать, такого жанра. И мы сейчас поговорим про смысл. Что такое Вифиль? Это город противоположный по своим качествам Иерихону. Потому что Вифиль – это святилище, это там, где Бог явил себя этому патриарху Якову. Но про Вифиль мы знаем, что вот этот нечестивый Иеровоам, он в Вифиле организовал святилище, которое там не должно было стоять, организовал священников над высотами, и это стал центром нечести. И именно Иерихон воссоздавал человек из Вифиля, выходец из Вифиля. И вот мы видим, что идет пророк, и эти дети, даже неважно, подростки, не подростки, малые дети, это вообще тут принципиального значения никакого это не несет. Это дети тех людей, которые живут в этом городе. И почему они смеются над пророком?
Ну, потому что, видимо, взрослые так же делают.
Да.
Дети – это же всегда показатель нравов, которые во взрослом обществе.
Конечно, конечно. Плешивый, плешивый, то есть у Ильи, видимо, были длинные волосы, а этот лысый. И они говорят: так, у тебя никакой силы нету. То есть
они его не признают.
Они не признают его пророческую силу. Они не признают, соответственно, они не признают Бога. И тогда Елисей вершит Божий суд. Выходят медведицы и терзают этих детишек. И здесь, конечно, происходит нечто противоположное с Иерихоном, потому что нечестивый город Бог благословляет благодаря покаянию его жителей, а святое место Бог проклинает благодаря нечестию его населения, которое отрицает божественное пророчество и все-все-все, и его весть. И, ну, почему дети? Ну, тут, так сказать, Господь забрал этих детей, потому что если бы они были живы, они бы стали такими же, как и их родители. Он их забрал в самый лучший для них момент. Когда...
Ну, будем так думать.
Да-да-да. То есть, ну, тут это уже такие вот моменты наши рассуждения, мы этого не знаем. Но здесь мы видим суд Божий, который совершается над этими городами. Один город Господь проклинает, другой благословляет. Но все зависит от свободы этих, выбора этих городов. И это все совершается через великого пророка о призвании, о начале служения которого мы сегодня с вами говорили.
Ну, я так понимаю, что в наших следующих программах мы откроем уже другие, следующие главы 4 книги царств Ветхого Завета.
Про то, как Елисей завершил, довершил дело Ильи. И как, так сказать, вот это вот дело сохранения религии Израиля было доведено до конца.
Там тоже не менее захватывающая история, но о ней мы в прошлый раз, но о ней мы в следующий раз поговорим. Ну что ж, дорогие друзья, мне осталось только напомнить, что у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у меня был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч.
До свидания.